В Москве 17 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый день. Очередной выпуск новостей представит Мария Салычева.
Радио «Свобода». Новости.
В начале о главных новостях выпуска. В ходе второго дня спецоперации в Ставропольском крае убиты 12 боевиков. Погибли, по данным нашего корреспондента, 7 сотрудников сил безопасности. В Москве и Петербурге отмечены факты жестокого обращения с детьми в школах. Новым президентом Косово избран албанец Фатмир Сейдию. В Ставропольском крае, в селе Тукуймектеп Нефтекумского района, второй день идет спецоперация. По последним данным, погибли 7 сотрудников сил безопасности, 6 ранены, убиты 12 боевиков. Боевики укрываются в нескольких частных домах. В Москве и Санкт-Петербурге возбуждены уголовные дела по фактам жестокого обращения с детьми в школах. Учительница одной из московских школ обвиняется в нанесении травм двум старшеклассникам. В Петербурге родители учеников третьего класса обратились в правоохранительные органы с жалобами на то, что учительница бьет детей линейкой по рукам, публично унижает их и лишает прогулок. В Томске избит воспитанник детского дома. Как стало известно сегодня, мальчик был госпитализирован в конце декабря с сотрясением мозга и переломом грудины. В Красноярске военный суд приговорил подполковника Сергея Якушева к штрафу в 150 тысяч рублей за халатность, за которой погиб солдат. 5 октября прошлого года по заданию офицера военнослужащий Дмитрий Шиян утилизировал отработанные снаряды. Один снаряд оказался боевым и взорвался. В Казанском гарнизонном суде сегодня начались закрытые слушания по уголовному делу против младшего сержанта Высшего военно-командного училища Павла Чепульского. Он обвиняется в систематическом избиении рядового Ильмара Шарипова, который сейчас находится в госпитале. Президентом Косово после смерти Ибрагима Ругова избран лидер партии «Демократический союз Косово» Фатмир Сейдию. Корреспондент «Радио Свобода» Айя Куги передает из Белграда.
Косовский парламент тайным голосованием во третьем туре избрал президентом края единственного кандидата Фатмира Сейдию. За него проголосовали 80 депутатов парламента из 120. Он имел поддержку всех представленных в правительстве партии Косово и международного сообщества. Фатмир Сейдию – близкий соратник последнего косовского президента Ибрагима Руговы, который скончался 3 недели назад. 54-летний Сейдию – профессор Приштинского университета, доктор юридических наук, по национальности албанец. Он считается умеренным и рациональным политиком. Фатмир Сейдию является генеральным секретарем основанной Руговой партии «Демократический союз Косово». Женат, у него 3 сына. Айя Куге, для «Радио Свобода», Белград.
В ряде стран вновь прошли акции протеста против публикации карикатур на пророка Мухаммеда. В демонстрации в столице Малайзии, Куала-Лумпуре, приняли участие около 3000 человек. Почти 5000 человек вышли на улицы пакистанской столицы Исламабада. Столько же собрала акция протеста в Дакке, Бангладеш. Главный редактор датской газеты Юланс Постен, первый напечатавший карикатуры, ушел в длительный отпуск, а главный редактор норвежской газеты «Магазинет», перепечатавший рисунки, принес мусульманам свои извинения. В центре Москвы у здания представительства Европейской комиссии проходит акция протеста против публикации карикатур. Как сообщает Интерфакс, в пикете участвует около 30 человек. Израильское правительство считает, что заявление Владимира Путина о намерении пригласить лидеров Хамас в Москву идет вразрез с официальной позицией четверки по ближневосточному урегулированию, членом которой является и Россия. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Равшан Гусейнов.
В связи с мадридским заявлением российского президента, израильский МИД заявил, что Иерусалим по-прежнему поддерживает позицию четверки по ближневосточному урегулированию, согласно которой Хамас должен выполнить 3 условия. Признать Израиль, отказаться от террора и насилия, признать все соглашения, заключенные палестинской администрацией, и в том числе мирный план «Дорожная карта». «Мы уверены, что эта позиция останется неизменной и что террору не будет дана легитимация», говорится в заявлении правительства Израиля. Хамас, ответственный за десятки террористических акций против Израиля, все эти требования отвергает. Председатель исполкома Хамаса Халид Машаль назвал позицию Путина смелой и поблагодарил российского президента за приглашение в Москву. Другой лидер Хамаса Исмаэль Хания заявил, что руководители организации посетят Россию, если получат официальное приглашение. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
«Радио Свобода». Новости.
В Багдаде по меньшей мере 7 человек погибли и более 20 получили ранения при взрыве заминированной машины рядом с шиитской мечетью. Взрыв произошел на юге иракской столицы, когда верующие выходили из мечети после молитвы. В Азербайджане подтверждены случаи гибели птиц от птичьего гриппа, рассказывает корреспондент Радио Свобода Ялчин Таир-Оглу.
Вирус птичьего гриппа был обнаружен в лондонской лаборатории Вербридж при анализе материалов погибших перелетных птиц, обнаруженных на Абширонском архипелаге. Согласно сообщению Министерства здравоохранения Азербайджана, среди людей заражение птичьим гриппом не зафиксировано. Государственная ветеринарная служба принимает комплекс мер по усилению эпидемиологического контроля в стране. Как сообщил заместитель главы государственной ветеринарной службы Эмин Шахпазов, в радиусе 3 километра от источника заражения будут уничтожены все птицы. По словам Шахпазова, сохранится и жесткий контроль на границах Азербайджана. Будет установлен также жесткий мониторинг на птицефабриках. Ялчин Тайроглу, Радио Свобода, Баку.
Союз НАТО твердо решил расширить свою деятельность на юге Афганистана. Выступая на заседании министров обороны стран НАТО в Италии, генеральный секретарь Североатлантического союза ЯАП де Хопс Хефер сообщил, что численность сил НАТО в Афганистане к лету возрастет с 9 до 16 тысяч. Де Хопс Хефер, в частности, сказал:
«Абсолютно ясно, и министры подтвердили, что достигнуто соглашение о расширении миссии сил НАТО в южных провинциях Афганистана уже этим летом. Союзники взяли на себя долгосрочные обязательства в отношении Афганистана и выполнят их»,
говорил глава Союза НАТО. В Ираке объявлены окончательные результаты парламентских выборов, прошедших 15 декабря. Их объявил в пятницу глава Центральной избирательной комиссии Адиль Аль-Лами. Он сказал, что большинство в парламенте получил ведущий шиитский блок «Объединенный Иракский альянс».
С новостями часа вас познакомила Мария Салычева. В Москве 17:07. Вы слушаете программу «Время свободы». В Турине через несколько часов открываются 20-е зимние Олимпийские игры. Джордж Буш объявил о предотвращении крупного теракта в Лос-Анджелесе. Дума приняла во втором чтении закон о рекламе. Эти и другие темы в очередном втором часе нашей программы.
Олимпийская панорама.
Итак, в Турине открываются зимние Олимпийские игры, которые могут быть, обещают стать самыми масштабными в истории зимнего олимпийского движения. В соревнованиях примут участие более 2500 спортсменов из почти 90 стран. Подготовка к Олимпиаде в Турине, одном из крупных городов североитальянской области Пьемонт, проходило не без проблем, а сами соревнования вызывают у итальянцев разноречивые чувства. Об этом репортаже Вероники Остринской.
Песня «Солнце великого Паваротти» сицилианец Алессандро Коста начинает свой день. Не спеша открывает собственную кондитерскую с видом на море, принимает поставщиков свежий товар и вплоть до полудня круглогодичной сиесты здесь, на юге, собирает местные новости. Новость об открытии Олимпийских игр в Турине его нисколько не занимает. Такое равнодушие к зимним видам спорта Алессандро считает типичным для итальянцев.
«Мы привыкли к солнцу и морю, и лучше окунемся в море, чем отправимся в горы кататься на лыжах».
Американец Кристофер Уиннер, проживший в Риме около 40 лет, объясняет это несколько иначе.
«Сейчас середина футбольного сезона. Сосредоточенность итальянцев на успехах своих футбольных команд в Лиге чемпионов, да и в национальной сборной по футболу, очень велика. С этой точки зрения зимние игры популярностью не пользуются. К тому же важен другой аспект – местная политика. Через полтора месяца в стране состоятся всеобщие выборы, и предвыборная кампания уже идет. Пресса заполнена статьями, либо восхваляющими, либо низвергающими премьер-министра Сильвио Берлускони. А поскольку он человек, вызывающий бурные страсти в итальянцах,
итальянской политики. Внимание нации к этой кампании очень пристально.
Другие жалуются на посредственную рекламную кампанию, не сумевшую привлечь массового интереса, и на отсутствие на зимних играх звезд итальянского спорта, таких, например, как легендарный лыжник Альберто Томба, на которых хотелось бы поглазеть вживую. Многие как бы в шутку корят самих туринцев за их суровый нрав и неприветливость к приезжим, нетипичную для более южных итальянских провинций. Говорит Карло Капабло, специалист по маркетингу спортивных мероприятий.
Может, это и так. Поначалу итальянцы действительно были не в восторге от зимних Олимпийских игр, но хотя бы не в таком, как от летних. Может, в этом виноваты сами туринцы, а не народ замкнутый.
Ситуацию осложняют профсоюзы и антиглобалисты. В прессе появились сообщения о возможных акциях протеста во время игр. Активисты левого толка уже выступили против самого мероприятия. Как сообщает итальянская полиция, предупреждение о возможных террористических актах пока не поступало. Тем не менее, меры безопасности приняты самые серьезные. От помощи НАТО в обеспечении безопасности игр Италия отказалась. Президент страны Карло Ацелио Чампи в минувший вторник воззвал к нации со специальным телеобращением.
Успех этих игр очень важен для Пьемонта и для всей Италии. Это шанс подтвердить наши способности и повысить уровень нашего развития. Мы не можем позволить этому шансу пройти мимо. Это наша всеобщая обязанность.
В самом же Турине царит ощущение праздника. И хотя еще за день до открытия Олимпийских игр спешно наводили последний блеск, событие явно пошло городу на пользу. Да и организаторы события не спешат впадать в панику по поводу так пока и не распроданных билетов. Принимая во внимание менталитет итальянцев, утверждают они, реальный интерес к играм появится уже после их начала, и билеты все же будут раскуплены.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» Вероники Остринской. Накануне игр, разумеется, нет недостатков в прогнозах о том, как выступят спортсмены разных стран, в том числе и России. По прогнозу президента Олимпийского комитета России Леонида Тягачева, российские спортсмены завоюют 25 медалей. Этот прогноз анализирует спортивный обозреватель «Радио Свобода» Валерий Винокуров.
В ходе декабрьской предвыборной кампании, готовясь отстоять пост президента Олимпийского комитета страны, Леонид Тягачев старался выглядеть реалистом. В то время как его главная соперница Ирина Роднина предлагала с помощью психологов существенно увеличить медальный урожай россиян, Тягачев обнародовал прогноз на Турин, в котором отводил сборной России лишь пятое место в неофициальном общекомандном зачете. Дабы не быть голословным, он привел полную раскладку предполагаемых завоеваний. Из нее следовало, что лишь в 6 видах спорта из 15, входящих в олимпийскую программу, россияне будут претендовать на медали, в том числе на 6-8 золотых, а всего на 25. Попутно он сообщил, чтобы, видимо, подсластить пилюлю, что через 2 года на летней Олимпиаде в Пекине сборная России имеет все шансы занять первое место с 35 золотыми медалями. Так что с учетом обоих прогнозов его можно было назвать полуреалистом. И вот победные для Тягачева выборы остались позади. С каждым днем все более оптимистичными становились его предтуринские реляции, что можно было понять. Ведь тот прогноз многим казался излишне скромным. А некоторые спортсмены, в частности конькобежцы, на кого совсем недавно начальство не надеялось, в ходе подготовки к Турину выступали временами очень хорошо. Пик тягачевского оптимизма совпал с напутствием президента России, призвавшего всю страну поддержать отбывающих в Италию олимпийцев. Тогда-то и сообщил Тягачев, что как истинный патриот считает, сборная России займет третье место. И пояснил, за медали россияне будут бороться уже в 8, а не в 6 видах спорта, напомню, из 15, и завоюют 25 медалей, то есть столько же, сколько и в первом прогнозе. Чего не хватит, чтобы обойти норвежцев и немцев, но позволит опередить всех остальных. Прогнозы в спорте издавна считались делом неблагодарным, но столь же давно советские, а затем российские чиновники с достойным лучшего приложения усердием ими занимались. Цель этого занятия им хорошо известна, ведь о своей деятельности они отчитываются именно медальными показателями. Если же ошибутся, то наготове одно и то же оправдание – козни соперников и арбитров. Об этом, кстати, Тягачев перед отъездом тоже успел сообщить, заявив, что команду будут сопровождать опытнейшие юристы, чтобы отстаивать наши интересы.
Это был спортивный обозреватель «Радио Свобода» Валерий Винокуров. В Москве 17:15. Заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ставропольском крае в селе Тукуймиктеп Нефтекумского района в ходе спецоперации погибли по меньшей мере 7 сотрудников силовых структур, убиты 12 боевиков. В Чечне траур по военнослужащим спецбатальона «Восток», погибшим в результате взрыва в казарме батальона в Курчелое 7 февраля. Новым президентом Косово парламент края избрал Фатмира Сейдиу. Сейдиу обещает продолжать политический курс покойного президента Ибрагима Руговы. Грузия намерена ввести визовый режим для российских миротворцев. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». В 21:00 по московскому времени в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда, по пятницам. Его ведет мой коллега Игорь Померанцев. В сегодняшнем выпуске мы расскажем, простите, Игорь Померанцев, разумеется, расскажем о том, что такое на Украине понятие «новые украинцы». Кроме того, вы услышите радиопьесу Игоря Померанцева «Краткий разговорник для приезжих». Главную роль в этой пьесе играет актер Иван Шведов. Слушайте «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым сегодня в 21:00 по московскому времени, сразу после новостей. Ну а сейчас в программе «Время свободы» обзор публикации в украинской печати. Его подготовил наш киевский корреспондент Владимир Вахненко.
Первая полоса газеты «Коммерсант Украина. Разговоры на высшем уровне». Вчера президент Виктор Ющенко впервые выступил с ежегодным посланием парламенту. Депутаты назвали его речь неубедительной и сравнили со сказкой и философским трактатом. Ющенко раскритиковал политическую реформу, которая расширяет полномочия Верховной Рады за счет сокращения президентских полномочий, и заявил, что после мартовских выборов будет инициировать референдум по утверждению новой редакции Конституции Украины.
На эту же тему публикация газеты «По-киевски». У Ющенко наполеоновские планы. Президент закончил свою речь, послание Верховной Раде обо всем и ни о чем, наполеоновским изречением «Политика – это судьба». Как пишет газета, Ющенко выступил в парламенте как первое лицо в государстве, а не как человек, которому 2 месяца назад существенно урезали полномочия. Ющенко не хочет быть английской королевой и будет просить народ вступиться за него на референдуме.
Одна из центральных публикаций киевских ведомостей «Кровь лилась, трещали пиджаки». Обращение президента к парламенту предварила депутатская потасовка. Перед выступлением Ющенко его сторонники выясняли отношения с коммунистами, которые пытались повесить на парламентскую трибуну плакат с надписью «Где 10 шагов навстречу людям?» – так называлась предвыборная программа Ющенко. В результате потасовки пострадал лидер пропрезидентской фракции «Наша Украина» Николай Мартыненко. Ему разбили нос.
Еще одна публикация газеты «Коммерсант Украина». Анатолий Кинах набивает цену. Черноморскому флоту выставили счет на 1 800 000 000 долларов. Минимум такую сумму в год должна составлять плата России за аренду российского Черноморского флота в Крыму, заявил в среду секретарь Совета безопасности Украины Анатолий Кинах, ссылаясь на расчеты Госкомитета по земельным ресурсам. Сейчас Россия платит 98 миллионов долларов.
Первая полоса газеты «Дело» – Черноморский флот заплыл в 2 миллиарда. Официальный Киев подчеркивает, что размеры платы за пребывание в Крыму российских военных должны рассчитываться, опираясь на современные ставки аренды. Этот вопрос, а также конфликт относительно статуса крымских маяков, будут рассмотрены 14 февраля на украинско-российских переговорах в Киеве по Черноморскому флоту.
Публикация экономических известий «Братья регионов». Сторонники Виктора Януковича могут потратить на выборы 100 миллионов долларов и не сформировать коалицию. Лидер предвыборной гонки «Партии регионов» Януковича может получить в новой Верховной Раде 120 из 450 мест. Средства регионалам, очевидно, подбрасывает и Кремль, ведь они активно лоббируют интересы России и русскоязычного населения Украины, отмечает газета.
Газета «Дело». Регионалы приблизились к 30%. Согласно данным Киевского международного института социологии, за полтора месяца до парламентских выборов за партию регионов готовы проголосовать 29,9% украинцев. За блок «Наша Украина» и блок Юлии Тимошенко, соответственно, 18,5% и 10,4%.
Газета по-украински пишет, что 2 миллиона украинских селян страдают от российских санкций. В минувшем месяце Россия, как считают в Киеве, по политическим мотивам ввела запрет на ввоз мясной и молочной продукции. В результате почти вдвое упали закупочные цены на молоко у населения. Именно на Россию приходится 96% отправляемого на экспорт твердого сыра и 84% сливочного масла.
Это был обзор публикации в «Украинской печати». Его подготовил наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко. В Москве 17:20. Вы слушаете «Радио Свобода». Государственная Дума России приняла сегодня во втором чтении новую редакцию закона о рекламе. В Нижней палате российского парламента сегодня работал наш корреспондент Мумин Шакиров.
В ходе подготовки законопроекта депутаты рассмотрели более 500 поправок. Большая часть из них была принята на сегодняшнем пленарном заседании. О запретах и ограничениях рассказал заместитель председателя Комитета по экономической политике, предпринимательству и туризму Владимир Медынский.
Полностью запрещена реклама алкоголя на телевидении, наружной рекламе, слабоалкогольной продукции, табака. Ужесточаются требования в отношении рекламы пива, биологически активных добавок, лекарств, лекарственных средств, выписываемых по рецепту и без рецепта. Ограничивается реклама казино и игорного бизнеса, ограничивается реклама с использованием телемагазинов, ограничивается так называемый спам.
Очень существенные изменения произойдут на телевидении, где почти в два раза сократится общий объем рекламы, заявил Владимир Медынский.
Ограничить общую продолжительность телевизионной рекламы 20% от часа на протяжении ближайших полутора лет. С 1 января 2008 года ограничение достигнет 15% часа, то есть фактически 9 минут рекламы. Для статистики я могу вам сказать, что на основании проведенных нами наблюдений это сокращение более чем в два раза нынешних объемов телевизионной рекламы.
Предварительные итоги второго чтения подвел председатель Комитета по экономической политике, предпринимательству и туризму Валерий Драганов.
Так называемое разрешенное государством зло, табак, алкоголь, запрещен к рекламе. Безусловно, ключевым является ограждение несовершеннолетних от рекламы. И, конечно же, ликвидация с экранов телевизоров образа в белых халатах, который бесконечно убеждает население в том, что нужно лечиться именно этими, а не другими лекарствами, конечно, приведет к оздоровлению, на мой взгляд, общества. Ну и, конечно, введение в заблуждение потребителя, которое имеет место сегодня. Так называемые зонтичные бренды теперь исключены, и потребителя, а значит и телезрителя, просто тупо не будут обманывать.
Первый заместитель председателя Нижней палаты российского парламента Олег Морозов не исключил, что принятые поправки к документу могут увеличить стоимость рекламного времени на телевидении.
В какой-то части они, наверное, вырастут, потому что это же рынок, он будет регулироваться спросом и предложением, и телевещатель должен будет окупать расходы по съемкам фильмов телевизионных, подготовке каких-то программ. Но, на мой взгляд, это уже то, что должен отрегулировать рынок. Мы, как законодатель, должны прописать четкие, понятные, прозрачные правила игры.
Депутатам предстоит принять законопроект о рекламе еще в окончательном третьем чтении. Но когда это произойдет, авторы документа не дают окончательного ответа. Уж слишком серьезно задеты интересы рекламодателей. И нет сомнений, считают некоторые законодатели, что закулисные переговоры дадут о себе знать. Умин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:23. Информационную программу «Время свободы» продолжит первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке», которую ведет мой коллега, корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Аль-Каида готовилась совершить в Лос-Анджелесе террористический акт, близкий по масштабам к терактам 11 сентября. Этот заговор был сорван благодаря сотрудничеству американских спецслужб с разведками союзников. Об этом сообщил в четверг президент
Буш. Слово Алану Давыдову.
Выступая в Ассоциации Национальной гвардии в Вашингтоне, президент Буш сказал, что вскоре после нападения на Всемирный торговый центр и Пентагон 11 сентября 2001 года террористическая сеть Аль-Каида начала подготовку к новой подобной акции. В ходе ее члены Аль-Каида из Юго-Восточной Азии, используя взрывчатку, замаскированную в обуви, должен был прорваться в пилотскую кабину авиалайнера и направить его в 73-этажный небоскреб в Лос-Анджелесе, самый высокий небоскреб в западной части страны. По словам Джорджа Буша, новый теракт, как и теракты 11 сентября, планировался аль-каидовцем Халидом Шейхом Мухаммедом. Для реализации плана он выбрал террориста по имени Хамбали, который тогда руководил одним из филиалов Аль-Каиды в Юго-Восточной Азии под названием GI. Хамбали нанял несколько основных исполнителей, прошедших подготовку в Афганистане. Они встретились с Усамой Бен Ладеном и начали готовить атаку на наше западное побережье. Заговор был сорван в начале 2002 года, когда власти одной из стран Юго-Восточной Азии арестовали важного члена Аль-Каиды. Этот эпизод выглядит одной из наиболее серьезных предотвращенных попыток террористической атаки на США. Так ли это? Об этом я спросил аналитика Вашингтонского фонда наследия Дэна Дилана. Возможно, мы никогда не узнаем, сколько попыток терактов против США было предотвращено после 11 сентября. Аль-Каида довольно часто через средства массовой информации сообщает о намерениях совершить нападение. Но, к счастью, пока что ни одна из угроз не материализовалась. Почему? Одна из причин, безусловно, в том, что попытки терактов сорваны силами ФБР или ЦРУ. Понятно, что эти ведомства не хотят обнародовать сведения о своих антитеррористических операциях, поскольку либо продолжают расследование, либо не желают засвечивать своих информаторов, внедренных в Аль-Каиду. Во-вторых, неизвестно, от скольких планов новых заговоров Аль-Каиде пришлось отказаться самой, когда она поняла, что усиление мер безопасности на территории США сделало эти планы несостоятельными. Критики нынешней администрации Белого дома говорят, что президент использует тревогу американцев по поводу своей безопасности как инструмент борьбы за победу республиканцев на выборах в Конгресс в этом году и на президентских выборах 2008 года. Насколько эти упреки можно считать обоснованными? Если республиканцев и президента обвиняют в использовании темы терроризма в предвыборной борьбе, то речь идет не более чем об атрибутике нормальной политической борьбы. Во всяком случае, это не отменяет того факта, что Аль-Каида предпринимала ряд попыток атаковать Соединенные Штаты и, скорее всего, продолжит их в дальнейшем, сказал аналитик Вашингтонского фонда наследия Дэна Дилан. Между тем, мэр Лос-Анджелеса Антонио Вилларайгоса выразил удивление тем, что Белый дом никогда не ставил его в известность о деталях сорванного заговора против городского небоскреба.
Рассказывал Алан Давыдов. Реалистична ли ставка российских властей на то, что превращение страны в ведущего мирового экспортера энергоресурсов поможет ей вернуть статус сверхдержавы? Не строит ли Москва свои планы на шатком фундаменте? Ведь исторически кривая цен на энергоносители шла вниз. Я задал этот вопрос Владимиру Шлепентоху, профессору Мичиганского университета.
Ситуация с энергией в современном мире является уникальной. Растущая экономика Китая, Индии создала беспрецедентный спрос на энергоносители. Поэтому я думаю, что стратегия Путина, базирующаяся на предположении, что цены на энергию не только не будут снижаться, не только не будут падать, а будут продолжать, может быть, медленно расти, я думаю, основания для этого предположения очень серьезные.
Профессор, как вы считаете, что российский президент подразумевает, говоря о стремлении вернуть России статус великой державы?
Восстановить престиж и влияние России на постсоветском пространстве. Это его задача очень четкая, и она проявляется во многих действиях правительства при, добавлю, полной поддержке населения страны.
Какие выводы из этого могут сделать Соединенные Штаты?
У Соединенных Штатов серьезная проблема. России необходима Соединенным Штатам и для решения иранской проблемы, и северокорейской проблемы. Я думаю, что Вашингтон правильно действует в том смысле, что он не обостряет отношения с Россией, что он перестает ее учить, как ей жить внутри. Это некая новая реальность, с которой Соединенным Штатам приходится считаться. Иначе говоря, не Россия сейчас зависит от Запада, а Запад скорее зависит.
Какова вероятность того, что США, как обещает президент Буш, сократят свою зависимость от импорта энергоресурсов?
Не видно, чтобы Соединенные Штаты предпринимали серьезные, масштабные действия, направленные на сокращение американской зависимости от импорта нефти. Советники Путина, можно предполагать, внушили ему, что на Западе не предпринимаются никаких серьезных усилий, масштабных усилий ни в Европе, ни в Америке для того, чтобы обеспечить их энергетическую самодостаточность.
Говорил профессор Мичиганского университета Владимир Шлепентох. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
Напомню, что на волнах Радио Свобода информационные часы программы «Время свободы», а в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей, в эфир выйдет итоговый аналитический выпуск нашей программы, который сегодня ведет мой коллега Андрей Шар, и коротко о темах выпуска. 20-е зимние Олимпийские игры в Турине открываются сегодня. Сколько медалей может выиграть сборная России? Бой в Ставропольском крае. 300 спецназовцев против 8 боевиков. Кто победил? Переговоры России с лидерами организации «Хамас». Чем вызвана столь острая реакция Соединенных Штатов и Израиля на приглашение, которое сделал Владимир Путин лидером «Хамас» посетить Москву? Напомню, итоговый выпуск программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени. Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ставропольском крае в селе Тукуймектеп Нефтекумского района в ходе спецоперации погибли по меньшей мере 7 сотрудников силовых структур, убиты 12 боевиков, трое военнослужащих получили ранения. В Чечне траур по военнослужащим спецбатальона «Восток», погибшим в результате взрыва в казарме в райцентре Курчелой 7 февраля. Новым президентом Косово парламент края избрал Фатмира Сейдиу. Сейдиу обещал продолжать политический курс покойного президента Ибрагима Руговы. Верховный суд России признал законным отказ Центра избиркома регистрировать список кандидатов от партии «Родина» на довыборах депутата Госдумы по Медведковскому округу Москвы. Грузия намерена ввести визовый режим для российских миротворцев, заявил министр обороны страны Ираклий Акруашвили. Акруашвили сообщил также об освобождении трех российских офицеров, задержанных в среду в зоне грузино-осетинского конфликта без виз и паспортов. В течение 24 часов им предписано покинуть пределы Грузии. В Москве открывается двухдневное заседание министров финансов стран Большой Восьмерки. Главная тема обсуждения – энергетическая безопасность, списание долгов беднейшим странам мира, борьба с финансированием терроризма. Израиль назвал намерение президента России пригласить в Москву лидеров группировки «Хамас» ударом в спину. МИД Израиля считает, что подобное приглашение узаконивает политику террора, проводимую «Хамас», и идет вразрез с позицией «четверки» по ближневосточному урегулированию, в которую входит и Россия. В Багдаде при взрыве заминированной машины погибли по меньшей мере 7 человек, много раненых, сообщают иракские власти. На западе Ирака, в городе Эль-Фалуджа, вчера при взрыве погибли 2 американских морских пехотинца. Кувейтский телеканал «Аль-Рай» распространил в четверг видеозапись, похищенной в январе в Багдаде американской журналистки Джилл Кэрролл. Еще одна тема сегодняшнего дня. В Турине сегодня открываются 20-е зимние Олимпийские игры. По прогнозам президента Олимпийского комитета России Леонида Тягачева, российские спортсмены завоюют 25 медалей и займут не ниже третьего места в неофициальном общекомандном зачете. С этой темой связан наш сегодняшний опрос на улицах российских городов. Почему советские спортсмены выступали на Олимпиадах успешнее, чем российские? Такой вопрос задавала прохожим на улицах Москвы корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина.
Приоритет денег в советское время был другой. И была идея государства, которая муссировалась, которая преподносилась. Сейчас, наверное, этой идеи как таковой нет. Изменились приоритеты денежные. Помимо стимула какого-то внутреннего, наверное, нужен на сегодняшний день спортсменам стимул материальный.
А все дело в том, что совсем другое время. И сейчас больше финансовые вопросы людей интересуют. И спорт приносит только материальные блага. Хотя-то в то время тоже была страна большая, за что можно было ее просто-напросто радоваться. Действительно, стоило стоять под гимном. А вот под эту страну, под гимном, не хочется стоять. То есть нет идеала, нет страны большой, сильной, мощной державы, которая развалилась. Ну, не во что верить. Хотя есть, конечно, таланты, но это другой вопрос.
Потому что больше внимания спортсменам уделялось в то время. Приоритет был спорту профессиональному, а сейчас ни профессиональному, ни народному. Это где у нас стадионы, где корты? Этого нет.
Может быть, с ними жестче как-то обращались, чем сейчас. Больше тренировались. Либо конкуренция была слабее, противники были более слабо подготовленными.
Ну, наверное, было чувство патриотизма все-таки. Ощущение Родины в том большом смысле, в каком это должно быть у людей. Сейчас этого нет, к сожалению. Потому что сейчас коммерция, деньги, кто больше заплатит, там и бегают, прыгают. А тогда было великое чувство Родины. Вот оно, к сожалению, ушло. Жалко.
Потому что за Советский Союз выступали спортсмены стран, которые сейчас в состав Российской Федерации не входят.
Тогда была очень крепкая команда. Еще за Родину в то время надо было, значит, делали. А сейчас слабинка. Перешли на вот эту коммерческую основу, а она все-таки не срабатывает.
Не думаю. Выступает, как выступает. Они просто по возможности, по своим. Люди приходят, люди уходят. Одно поколение сменяет другим. Я не считаю, что те спортсмены лучше выступали, чем те, которые сейчас. И также наоборот. У каждого есть свое время. И это время приходит, уходит. А так они все молодцы. И те, и эти.
Общая такая тенденция же изменяется. Общие тенденции в обществе, они также складываются на спорте. Все везде как-то по-другому перестраивается. Всегда, когда что-то перестраивается, то в этот момент и успехи, наверное, не такие высокие бывают. Когда это как-то стабилизируется, обстановка, то будет по-другому.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, почему советские спортсмены выступали на Олимпийских играх успешнее, чем российские. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:35. Программу «Время свободы» продолжит панорама культурных событий. У микрофона Игорь Померанцев.
Датский писатель Коре Блюйтген заявил в интервью агентству Associated Press, что своей книгой о пророке Мухаммеде он хотел сблизить датчан и иммигрантов-мусульман, и что он потрясен происходящим. Книга Блюйтгена, предназначенная детям, вышла 2 недели назад и не вызвала скандала. Однако в ходе работы над книгой Блюйтген не смог найти иллюстратора, о чем узнала датская пресса. В результате газета «Юландс Постен» заказала датским художникам карикатуры на пророка Мухаммеда и опубликовала их. По словам Блюйтгена, он не несет ответственности за происходящее. Однако его тревожит эскалация антидатских настроений в мусульманском мире. Книга Блюйтгена вышла 24 января тиражом 2000 экземпляров. С тех пор книга уже дважды переиздавалась. Президент фонда музея Гетти в Калифорнии Барри Мьюниц подал в отставку в связи со скандалом, вызванным приобретением ворованных итальянских предметов искусства. В прошлом году Италия потребовала у музея Гетти вернуть более 30 артефактов, главным образом античных предметов. Подобные же претензии к музею Гетти выдвигает Греция. Европейский суд предписал британским торговцам произведениями искусства, предназначенными для аукционов, платить за ввоз в страну подобных произведений стандартный для Европейского Союза налог 17,5%. Прежде коммерсанты-импортеры платили в Великобритании 5% налог. Эксперты полагают, что решение Европейского суда сыграет на руку нью-йоркским аукционам. Кэтрин Куксон, автор более 100 любовных романов, не вошла в десятку самых популярных писателей среди абонентов британских библиотек. Долгие годы у Кэтрин Куксон в Великобритании была репутация королевы любовных романов. Она умерла в 98 году на 92 году жизни. Первое место в списке самых популярных авторов среди посетителей библиотек занимает детская писательница Жаклин Уилсон. За ней следует автор романтической беллетристики Жозефин Кокс и романистка Дэниел Стилл. В Бомбее в возрасте 75 лет умерла звезда Болливуда еврейского происхождения Надира. Всемирную славу ей принес фильм «Господин 420». В 50-60-е годы она играла главным образом роли роковых женщин. Настоящее имя Надиры – Флоренс Изекиль.
Это была панорама культурных событий, которую подготовил и представил обозреватель «Радио Свободы» Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Продолжаем нашу программу. В понедельник на расширенном заседании Комитета грузинского парламента по обороне и безопасности будет рассмотрен вопрос о целесообразности дальнейшего пребывания российских миротворцев в зоне грузино-осетинского конфликта. Об этом материал моего коллеги Андрея Бабицкого.
Вопрос этот поднимается уже не первый раз. На прошлом заседании, которое состоялось несколько месяцев назад, парламентское большинство Грузии по просьбе президента Саакашвили предоставило российским миротворцам отсрочку, говорит депутат от оппозиции Давид Берзанишвили.
Осенью парламент принял постановление, по этому постановлению российским миротворцам был дан срок до 10 февраля улучшить свои действия на территории Южной Осетии. Парламент намеревался подготовиться к выводу российских так называемых миротворцев из зоны конфликта. Я говорю так называемых, потому что по сути они превратили территорию недалеко от Цхинвали границу между Южной Осетией и Грузией.
Что вообще российские миротворцы делают в Грузии? История вопроса в изложении нашего тбилисского корреспондента Георгия Кабаладзе.
24 июня 1992 года, в разгар ужасного кровопролития в Южной Осетии, Эдуард Шеварднадзе и Борис Ельцин подписали в Сочи соглашение о вводе в регион трехсторонних миротворческих сил по поддержанию мира. В состав трехсторонних сил вошли российский, грузинский и северо-осетинский батальоны. Причем северо-осетинский батальон в основном укомплектован жителями Южной Осетии, гражданами России. Грузинский батальон дислоцирован в грузинских селах, осетинский – в осетинских. Российские миротворцы выполняют функцию разъединительных сил, контролируют дороги и реагируют на чрезвычайные ситуации. Сразу же было обговорено, что общее командование миротворцами осуществит российский генерал. Численность трехстороннего миротворческого контингента – около 1500 солдат и офицеров. Каждый из трех миротворческих батальонов обязан согласовывать все свои действия с командующим миротворческими силами, а тот, в свою очередь, обязан докладывать обо всех решениях сопредседателям смешанной контрольной комиссии. С 1992 года по 2004 год в Южной Осетии именно благодаря присутствию смешанных миротворческих сил не было практически ни одного серьезного эксцесса, если не считать инцидентов на бытовой почве. Но недовольство грузинской стороны на самом деле вызвано не тем, что миротворческий контингент, костяк которого составляет российский батальон, не обеспечивает мир, а тем, что Россия, как государство-посредник, по утверждению официального Тбилиси, использует свое военное присутствие в Южной Осетии для, цитирую выступление председателя парламента Нино Бурджанадзе, ползучей аннексии Южной Осетии и отторжения этой территории от Грузии путем ее фактической всесторонней интеграции в Россию. Георгий Кабаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Итоги заседания предрешены. Парламент в полном составе, большинство и оппозиция намерен высказаться за полный вывод российского миротворческого контингента и дать соответствующие рекомендации правительству. Правительство к этому готово. Государственный министр по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава.
Шанс того, что их нахождение и продолжение такого рода миротворческой операции будет воспринято парламентом положительно, практически нет. Поэтому я думаю, что мы получим инструкции от парламента начать процедуру прекращения этой операции. Но это процесс серьезный, я думаю, он в 1-2 дня решается. Во всяком случае, мы готовы к любому обороту событий.
Грузинское руководство уверено в том, что российская страна является сегодня единственным препятствием на пути достижения мира с Южной Осетией. Прикрывая сепаратистов военной силы, Россия не дает Тбилиси использовать весь арсенал имеющихся у него в наличии средств. Депутат Давид Берзанишвили.
Принятие решения о выводе российских войск постепенно превратится в грузино-осетинский диалог. Не за диалог прямой, в том числе и на уровне первых лиц грузинской и осетинской сторон. Не за прямой диалог с осетинами, но не под покровительством, не под патронажем России, потому что, к сожалению, российская власть не является посредником грузино-осетинской проблемы, ни в грузино-абхазской проблеме.
Есть и другой аспект. аспект этой проблемы. Российская и осетинская стороны фактически недавно отвергли на переговорах в Москве одобренный ОБСЕ план мирного урегулирования, предполагающий разоружение южно-осетинских военизированных формирований. Государственный министр Георгий Хайндрава напрямую ввязывает требование вывести Россию из мирного процесса с ее нежеланием следовать именно этому плану.
Мы считаем, что маневр для наших совместных действий существует. Вывод миротворцев не самоцель для нас. Для нас самоцель – это исполнение того миротворческого плана, который был подготовлен нами на основе двухсторонних, четырехсторонних соглашений.
Поможет Грузии или нет отсутствие российского миротворческого контингента урегулировать конфликт с Южной Осетией, предсказать сложно. Многие эксперты настроены скептически и считают, что ситуация кардинально не изменится. Но главная проблема, по словам Давида Берзанишвили, или это выбор Грузии в пользу демократии, тогда как Россия еще с аналогичным выбором не определилась. Поэтому отношения на основе близости политических идеалов в данный момент исключены. Но Россия и Грузия могут стать уважающими друг друга партнерами. Для этого нужен развод.
Мы абсолютно убеждены, что вывод российских миротворцев будет способствовать, с одной стороны, улучшению взаимоотношений между Тбилиси и Цхинвали, а с другой стороны, в стратегической перспективе будут содействовать урегулированию взаимоотношений между Грузией и Россией.
Эксперты утверждают, что Россия не имеет хорошей аргументации, чтобы опротестовать решение о выводе миротворческого контингента, коль скоро оно будет принято.
Это был материал, который подготовил Андрей Бабицкий. Сейчас в Москве 17 часов 45 минут. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ставропольском крае в ходе спецоперации погибли по меньшей мере 7 сотрудников силовых структур, убиты 12 боевиков. Трое военнослужащих получили ранения. В Чечне траур по военнослужащим спецбатальона «Восток», погибшим в результате взрыва в казарме в Курчелое 7 февраля. Верховный суд России признал законным отказ Центризбиркома регистрировать список кандидатов от партии «Родина» на довыборах депутата Госдумы по Медведковскому округу Москвы. Грузия намерена ввести визовый режим для российских миротворцев, заявил сегодня министр обороны страны Ираклий Акруашвили. В Москве открывается двухдневное заседание министров финансов стран «Большой восьмерки». Израиль назвал намерение президента России пригласить в Москву лидеров группировки «Хамас» ударом в спину. В Багдаде при взрыве заминированной машины погибли по меньшей мере 7 человек, много раненых.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Программу «Время свободы» продолжает очередной выпуск «Экономической панорамы» Ивана Трефилова.
Министерство экономического развития и торговли России повысило прогноз роста ВВП страны в текущем году с 5,8% до 6%, сообщил представитель министерства Андрей Клепач. В свою очередь, министр финансов России Алексей Кудрин заявил о том, что прогноз роста национальной экономики был скорректирован в связи с более высокими, чем прогнозировалось ранее, ценами на нефть. По оценке Министерства экономического развития, в 2006 году средняя цена нефти марки Urals составит $51 за баррель, а не 45, как считалось до сих пор. Между тем, по мнению научного руководителя Высшей школы экономики Евгения Ясина, темпы роста в России могли быть и выше, если бы государство не увеличивало, а наоборот сокращало свое вмешательство в дела частного бизнеса.
По моим оценкам, доля государства в российских активах повысилась с 40 до 43%. Это очень много, причем это в ключевых секторах экономики. И я думаю, что я еще очень сильно недооценил, так сказать, эти перемены. В целом, я считаю, что увеличение госсектора, в том числе и в нефтяной промышленности, это большое поражение России на пути модернизации.
Отмена государственной монополии на торговлю алмазами, а также квот на их экспорт, может произойти раньше, чем правительство России доведет свою долю в алмазодобывающей компании «Ауроса» с нынешних 37% до 50% плюс одна акция. С таким заявлением выступил министр финансов Алексей Кудрин. Ранее представители Министерства финансов говорили о том, что либерализация алмазного рынка в России будет проведена в течение 6 месяцев, но после того, как государство увеличит свою долю в компании «Ауроса» до контрольного пакета. Кроме того, Алексей Кудрин назвал основные задачи финансовых властей страны на текущий год.
Россия в этом году собирается досрочно погасить оставшуюся часть своего долга Парижскому клубу. На начало года такой долг составлял около 21 миллиарда долларов. Мы ожидаем возможность досрочного погашения примерно в пределах 11-12 миллиардов долларов. Россия в этом году сделает ключевой шаг в либерализации своей финансовой системы. Таким шагом является отмена всех ограничений на движение капитала. Теперь все вложения в Российскую Федерацию не требуют никаких разрешительных процедур.
Из 40 тысяч акционерных обществ, зарегистрированных в России, на рынке сегодня присутствует не более 200. Причем лишь 42 компании обеспечивают 98% его общей капитализации. Об этом сообщил сегодня министр экономического развития и торговли Герман Греф. Большинство же акционерных обществ, работающих в России, по его словам, не являются и не будут являться публичными компаниями. Непрозрачность российского бизнеса отмечают и независимые эксперты. Говорит аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Юлия Кочетыгова.
Мы рассчитали, что из общего количества частной собственности, принадлежащей частным владельцам, а как известно, собственность в России очень концентрирована и принадлежит она в основном крупным владельцам, то есть находится в руках крупных владельцев, обладающих в основном контрольными пакетами или крупными блоками акций. Так вот, из этой общей частной собственности раскрывается примерно 14% собственности всего.
Российский Вымпелком завершил покупку компании Unitel, второго по величине оператора сотовой связи в Узбекистане. Сумма сделки составила более 200 миллионов долларов. Сейчас Unitel обслуживает примерно 360 тысяч абонентов, которые, по оценке самой компании, составляет более 30% сотового рынка Узбекистана. Государственная Дума России одобрила сегодня во втором чтении новую редакцию закона о рекламе, предусматривающую, в частности, сокращение ее объема в телевизионных передачах. Ожидается, что в 2006 и 2007 годах общее рекламное время в течение часа должно сократиться с нынешних 25% до 20%, а в 2008 году до 15%. Кроме того, законопроект устанавливает также ограничения на рекламу так называемых «зонтичных брендов». Говорит депутат палаты Владимир Мединский.
Зонтичные бренды – это когда под видом конфет или перчика или минеральной воды рекламируется, по сути, водка, другие крепкие алкогольные напитки. Таким образом, легко обходился все предыдущие запреты на рекламу алкоголя. Данный закон жестко определяет, что такое зонтичные бренды, и развязывает руки исполнительной власти по запрету и снятию с эфира подобного рода рекламы.
В Индии объем экспорта программного обеспечения для компьютеров увеличился в минувшем году почти на треть и составил 17 миллиардов долларов, сообщила Национальная ассоциация компаний этой отрасли. Это примерно в 7 раз больше, чем объем такого же экспорта из России. В целом объем выпуска индустрии программного обеспечения в Индии превысил 36 миллиардов долларов. Это почти 5% годового ВВП страны. Японская компания Toshiba и южнокорейская LG Electronics подписали соглашение о взаимном доступе к запатентованным ими технологиям цифровой видеозаписи. Как отмечается в совместном заявлении компаний, соглашение позволит каждой из них сэкономить на инвестициях в новейшие разработки, среди которых, в частности, видеодиски нового поколения. Toshiba продвигает один из двух конкурирующих форматов новых дисков – HD-DVD, и в марте этого года первая в мире начнет продажи видеоплееров для них. Другой новый формат видеодисков, Blu-ray, разработан и продвигается японской компанией Sony. Курс доллара на сегодня 28 рублей 25 копеек. На выходные понедельник 28.24. Евро сегодня стоит 33 рубля 85 копеек. Курс на следующие дни 33.82. На международных торгах за евро дают доллар 19 центов.
Это была панорама новостей экономики, которую подготовил и представил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Московское время 17:52. Второй информационный час программы «Время свободы» завершит вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о новостях дня и о том, как Соединенные Штаты пытаются остановить распространение СПИДа за рубежом. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американские девочки-подростки более активно приобщаются к курению, алкоголю и марихуане, чем их ровесники-мальчики. Исследование, проведенное в 2004 году, показало, что впервые девочки всерьез обогнали своих сверстников в развитии вредных привычек. 1,5 миллиона юных американок начали употреблять алкоголь, 750 начали курить, почти 700 тысяч попробовали марихуану, и им это понравилось. Специалисты считают, что девочки – существа с более тонкой душевной организацией, более подвержены перепадам настроений, депрессивным порывам, и сравнительно легко доступные алкоголь и марихуана становятся предпочтительными антидепрессантами. Сигареты же воспринимаются как средство для похудания. Тактичный совет родителей, говорят эксперты, лучший способ борьбы с этим явлением. Подросток должен быть готов к тому, что предложение вкусить запретный плод поступит от подружки или друга, и он должен суметь сказать «нет». Если вы не понимаете, в чем неотразимая прелесть очередного поп-хита, не комплексуйте и не корите себя за плохой музыкальный вкус. Как выяснили американские специалисты, популярность той или иной песни прежде всего производная стадного чувства. Это доказал эксперимент, в котором участвовали 14 тысяч молодых американцев, пользователей интернета. Им был дан набор незнакомых им композиций, которые они должны были рассортировать по привлекательности. Явных победителей в этом конкурсе песен не было. Но когда участникам говорили о том, что якобы предпочло большинство их сотоварищей по опросу, вкусы тут же склонялись в пользу именно этой песни. Эти результаты могут быть достойным утешением музыкантам, не получившим в среду заветных премий Грэмми, наград Американской академии грамзаписи, и научным подтверждением законодательной роли музыкальных радио и телеканалов. По словам специалистов, частый повтор мелодии в эфире неотвратимо влюбляет в нее слушателя. Борьба со СПИДом в мире становится важным приоритетом Соединенных Штатов. В четверг Госдепартамент представил Конгрессу свой доклад о мерах, которые предпринимают США по борьбе со СПИДом в мире. Более 42 миллионов человек получают американскую помощь в предотвращении заражения, и она постоянно увеличивается. В 2004 году США истратили только на раздачу презервативов, на меры контроля над рождаемостью, на медицинские консультации 20,5 миллионов долларов. В 2005 году на это было выделено уже в 3 раза больше. «Предотвращение новых заражений – первая линия обороны», – сказала госсекретарь Кондолиза Райс. Президент Буш в 2003 году одобрил программу помощи 120 государствам в борьбе со СПИДом. В 2005 году 395 тысяч человек в 12 странах одной только Африки проходили курс лечения благодаря американской помощи. Однако не все члены Конгресса удовлетворены результатами этих программ. Влиятельный законодатель-демократ от Калифорнии Барбара Ли говорит, что СПИД распространяется гораздо эффективнее, чем американские попытки его остановить. Барбара Ли утверждает, что пока Соединенные Штаты поставили перед собой задачу до конца прошлого года оказать медицинскую помощь миллиону человек, в мире появилось 5 миллионов новых зараженных. Вот что думает об американской правительственной программе по борьбе с распространением СПИДа в мире сотрудник Национальной американской ассоциации помощи больным СПИДом Фрэнк Гуни. Я бы начал с глобальной перспективы общей борьбы с эпидемией. Прежде всего отметил, что в текущем финансовом году американское правительство ассигновало 550 миллионов долларов, которые прибавились к 300 миллионам, выделенным в прошлом году. Эти суммы – очень существенная часть глобального фонда борьбы с распространением СПИДа. Мы видим, насколько США активно поддерживает общемировые усилия в этом направлении. Одновременно Вашингтон оказывает единоличную помощь 15 государствам на общую сумму 15 миллиардов долларов. Плюс продолжают активно работать такие организации содействия международному развитию, как USAID. Помимо помощи другим государствам, правительство США, естественно, поддерживает национальные американские общественные организации, вроде нашей ассоциации. Мы получаем ежегодно государственные гранты по 500 тысяч долларов, и, помимо всего прочего, это помогает нам строить деловые связи с подобными организациями в странах Карибского бассейна, Африки, Восточной Европы. Мистер Гуни, согласны ли вы с тем, что американская помощь за рубежом недостаточна? Мы согласны с оценкой Барбары Ли, что могло было быть сделано гораздо больше. Да, успех в общей борьбе есть. Достаточно сказать, что Соединенные Штаты снабжают медикаментами 15 государств. Они организуют там медицинскую инфраструктуру. Но мы уверены, что должно быть сделано больше, чтобы расширить круг получающих помощь. Нельзя ограничиваться этими 15 государствами, коли провозглашена стратегия глобальной борьбы со СПИДом. Об американских попытках предотвратить распространение СПИДа в мире говорил Фрэнк Гуни из Ассоциации помощи больным СПИДом. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Напомню, что это была рубрика «Сегодня в Америке», вторая часть которой завершила второй информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа нашей программы – это открывающаяся завтра в Москве встреча министров финансов стран «Большой восьмерки». Напомню, что в «восьмерке» сейчас председательствует Россия. Программу «Время свободы» мы продолжим после объявлений и выпуска новостей.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте Радио «Свобода».